Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. Сегодня мы предлагаем вам с научным сотрудником отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета третью передачу, посвященную священноисповеднику Афанасию Сахарову. Передаю микрофон Михаилу Гару.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы с вами при прошлой встрече оставили владыку Афанасия, вернувшимся во Владимир в августе 1932 года. После его длительного заключения, сначала в Соловецком лагере, а потом пребывания в Туруханской ссылке. Мы тогда упомянули о том, что его в ссылке в этой продержали больше на 7 месяцев, чем полагалось по сроку, но однако же, милостью Божией, он возвращается во Владимир и обнаруживает, что там все не так просто. Во-первых, в Успенском соборе уже расположился антирелигиозный музей. Это в том самом Успенском соборе, где в свое время при проходившей кампании по вскрытию мощей он еще в сане иеромонаха превратил эту акцию в торжественный молебен Владимирским угодникам. Успенский собор – это храм-символ. Храм – один из самых известных и выдающихся на всей русской земле. И вот в нем епископ Афанасий застает музей, который создан специально для того, чтобы показывать людям, что такое с точки зрения властей религиозный дурман. Мало того, Владимирскую кафедру занимает архиепископ Иннокентий Летяев. Он разделял полностью компромиссную политику митрополита Сергия. Вот в том числе и в 1932-1933 году. И в конце концов епископ Афанасий в декабре 1933 года направил митрополиту Сергию письмо. Письмо было официальное. Мы с вами читали в предыдущей передаче показания из протокола допроса. Допрос этот поздний. В нем задним числом владыка Афанасий рассказывал о своем отношении к такой церковной политике. А вот здесь это письмо декабря 1933 года, оно непосредственно относится к тому, что происходило тогда. Епископ Афанасий отказывается от трудов под началом митрополита Сергия, и в ответ на это он уволен на покой. Так было часто. Многие епископы, которые не соглашались на компромиссную политику, увольнялись на покой. Но епископ Афанасий, зная, что у него большой авторитет среди владимирцев, не хотел быть там белой вороной, не хотел там мешать владыке Иннокентию Летяеву, не хотел слишком выделяться, чтобы не было конфликтов. Самое главное было не желание сохранить свою жизнь и свободу, это очевидно. Все предыдущее показывает, что не этим руководствовался епископ Афанасий. Но он хотел, что уж если есть какой-то худой церковный мир в епархии, то пусть уж он будет. И поэтому он уехал в городок под названием Старая Русса. Городок известный, о нем писал Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы». О нем у нас была целая передача. И вот некоторое время владыка жил там. Потом он перебрался в подмосковный Егорьевск. Были знакомые, которые помогли ему там пристроиться. Но и в Егорьевске он не остался надолго. Переезжал и дальше с места на место. Это был период странствий. И вот в мае 1934 года он однажды побывал тогда еще в Подмосковье. Сейчас это Москва, станция Лосиноостровская. Там старинное место такое есть, храм Адриана и Натальи. Но еще там был целый город, тогда еще не присоединенный к Москве. Вот, собственно, там, недалеко от столицы, жили близкие знакомые владыки. И там он отслужил литургию в доме номер 46 по Тургеневской улице. И об этом остались воспоминания свидетельницы происходившего, которую звали Нина Владимировна Тропани. Нина Владимировна потом будет проходить по одному делу с владыкой Афанасием. Ей придется много еще всего испытать. Но тогда ей был всего еще только 22 года. Вот она вспоминала, что вот он приехал к нам на Лосинку под вечер дождливого майского дня. Поднялся по узкой лестнице, туда, где помещалась домовая церковь иеромонаха Иракса Бочарова. Это был такой батюшка из Троице-Сергиевой лавры. Он тоже не поминал митрополита Сергия, поэтому у него была церковушка дома. С волнением его ожидали. Он вошел в маленькую комнатку. В стекло стучались изумрудные ветви яблонь, покрытые дождевыми каплями. Изящные бело-розовые чашечки яблоневых цветов заглядывали в окно. Владыка снял серый плащ и такую же серую простую кепку, из-под которой на плечи его упали тонкие косицы русых волос. Распахнулась дверь в соседнюю комнату. Перед его взором предстало чудесное зрелище. Окна были задрапированы занавесями, царил полумрак. На деревянной рамке под потолком были натянуты белые полотняные занавеси, полукругом отделяющий угол. Спускались кружева, изображая собой воздушный иконостас. К нему были прикреплены бумажные иконочки, вделанные в картонные рамки. От потолка свешивались лампады, отбрасывая вверх трепетный свет. Это был храм в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешения». Вечер был субботний. Владыка отслужил воскресную всенощную, а наутро литургию. Служил он с подъемом, без каких-либо пропусков, но быстро и громко. Наутро церковь была убрана, и комната превратилась в обычную. Вспоминали о том, что среди всего прочего, среди радости, было чувство неотвратимости ареста. Оно прямо вот носилось в воздухе. И даже после чаепития владыка задумчиво посмотрел на меня, пишет Нина Тропани, и долго-долго не отводил взгляда. Непонятно было, о чем он думал. И вдруг неожиданно сказал, обращаясь ко мне: «А вы знаете, что в женских лагерях еще хуже, чем в мужских?» Я смутилась. А у владыки в глазах загорелись веселые искорки. «Ну, что же делать?» — в смятении пробормотала я. Так мне запомнился этот момент. Дощатая стена, которую я опиралась в тот миг, задорный взгляд владыки и фигуры людей, окружавшие его. В освобожденные от занавесок окна светило уже весеннее солнце. Зеленые веточки рябины неторопливо сбрасывали с листочков жемчужные капли дождя, который закончился. Вот через 9 лет Нина Тропани получит лагерный срок. Но владыка Афанасий, очевидно, уже об этом знал. Не просто предполагал, что это возможно, а знал, открыл Господь. Провел на свободе он тогда 2,5 года. За это время он продолжал свои труды, которые когда-то были прерваны арестами. Он продолжал составлять службу всем святым в земле российской просиявшим, литургический шедевр, созданный им, в конце концов. Именно тогда он благословил иконописца Марию Соколову, будущую монахиню Иулианию, писать икону всех русских святых, и сам объяснил матушке-иконописцу, что надо написать и как, предложил сюжет иконы. Тем не менее, НКВД не дремало. Наступало новое время, приближалась эпоха большого террора. И, пожалуй, нельзя не признать промыслительным, что владыка Афанасий был арестован еще перед его началом. Принято считать, что большой террор, мы отсчитываем его, как историки отсчитываем его, от середины 1937 года, когда был издан знаменитый указ сталинский, в котором была расписана вся схема проведения операции по большому террору, сколько человек из какого региона нужно арестовать и провести через военные коллегии, через тройки НКВД. Было прописано необходимое число расстреливаемых и необходимое число заключаемых в лагерь на долгий срок. Этого указа еще тогда не было, в 1936 году. До него был арестован владыка Афанасий. Получилось так, что он приехал в гости в Петушки, приехал к своему старому другу, отцу Иосифу Потапову. Там некоторое время пребывал. И вот одна из духовных чад решила срочно посетить владыку в Петушках. Ехала через Владимир. На вокзале она вдруг встретила знакомого старичка-стекольщика. И вот этот человек по фамилии Буланов, он был церковный, да, его знал давно. Спросил, ну куда едешь? Она прямо сказала, да, вот к епископу Афанасию еду в Петушки. И вот когда она доехала до Петушков, навстречу ей вели арестованного владыку. Буланов сработал моментально. Он оказался одновременно сотрудником НКВД. Он потом еще раз проявится в жизни владыки Афанасия. Наследствие от владыки Афанасия добивались, чтобы он подписал всякие небылицы. Уже в ту пору следователями стремились что-то найти реальное. Нужно было что угодно найти и изобразить. И в частности, вот тогда новый срок владыка Афанасий получил по абсурдному обвинению, что он возглавлял нелегальную группу епископов, Группу, которая готовила свержение советской власти совместно с Белоэмигрантской церковью и Ватиканом. И еще они налаживали тайные связи с националистическими элементами на Украине.
Как много всего намешали.
Просто написали, что придется. И в полуобморочном состоянии после многосуточных ночных допросов владыка Афанасий даже подписал какие-то листы, но когда опомнился, написал отказ от этих показаний. Все это писали следователи, он ничего сам своей рукой не писал. Но осталось в том деле и эта подпись вымученная, заявление об отказе от этих показаний. Но о связи с Ватиканом и украинским подпольем на допросах не говорили ничего. Епископ Афанасий потом написал такую жалобу властям. «Главнейшая моя вина, как это выяснилось из бесед со следователем, хотя и не было это зафиксировано в протоколах, заключалась в том, что на этот раз, будучи на свободе, я не участвовал в деятельности группы архиереев, возглавляемой митрополитом Сергием».
То есть за то, что он не признавал Сергия Старгородского?
Да. Вот это было причиной. Но, естественно, в документах это не описали. А дело было на самом деле в этом. В жалобе написано еще, что следствие велось тенденциозно. Мои показания следователь Новиков не записывал точно с моих слов, а формулировал их так, что получался совершенно иной смысл. Например, простое перечисление фамилий в ответ на вопрос «Кто мои знакомые?» принимал такую приблизительно формулировку. В состав возглавляемой мной организации входили такие-то. Все равно эти жалобы, эти попытки что-то отстоять ничего не изменили в тот момент, и владыка Афанасий отправился на Беломорканал в 1936 году. Белбалтлаг, Беломор-Балтийские лагеря. Этап шел через тюрьмы, везли не торопясь. Довелось побывать во Владимирской, Ивановской, в Ярославле, в тюрьме в Вологде, в Ленинграде. И уже через ленинградскую пересылку поехал на Беломор-Балтийский лагерь. От владыки Афанасия осталась удивительная рукопись. Называется «Этапы и даты моей жизни». Это всего немного страниц, но в них скрупулезно перечислено, где, в какой тюрьме, сколько месяцев и дней ему довелось провести. Где, в каком лагере, с кем он там был. Это сухое перечисление фактов, но оно все-таки занимает целый ряд страниц, и когда его читаешь непрерывно, то в какой-то момент у некоторых впечатлительных читателей, можно сказать, волосы дыбом поднимаются. Потому что это годы за годами. 28 лет с краткими перерывами. И непрерывного сидения 22 года. Вот из этого всего. И такого документа по себе не оставил никто, как кажется, кроме владыки Афанасия. Мы, читая этапы и даты моей жизни, можем реконструировать все, что довелось ему в эти годы увидеть. Итак, про Беломор-Балтийские лагеря. Оказался владыка в Медвежьегорске. Там его назначили в лагере инкассатором. Это была должность заведомо провальная. Никто не хотел ее занимать, потому что это была материальная ответственность. Нужно было выдавать что-то заключенным. Там выдавалось очень мало. Но все равно, когда заключенных много, какая-то сумма на руках. И это особенно не охранялось. И, в общем, ставили тех, кого надо было утопить и дать кому еще один срок. Вот так с владыкой и получилось. Он очень быстро возымел внушительную недостачу, потому что с учетом его близорукости и неспособности к денежным подсчетам, что-то у него вытащили буквально из рук, что-то он в какой-то момент отвернулся, что-то ему не додали еще до того, как он что-то выдавал. Началось следствие. Ему дали еще год лагеря и отправили на лесоповал. Это уже был, можно сказать, порог смерти.
Сколько ему было тогда лет?
51 год. У него было уже больное сердце. Он уже считался инвалидом в лагере. Никто его не пожалел, естественно. На лесоповале приходилось разгружать дрова, переносить деревья, только что срубленные, убирать снег. Это все зима, весна. Лесоповал преимущественно работал в это время года. Невозможные нагрузки весной, когда все начинает таять на севере. Это все сплошная смесь снега, воды, льда, поваленных деревьев.
Какая бессмысленная жестокость работы над объектом, который в сущности оказался никому не нужным и не работающим.
Да, время было для него очень трудное. Отец Василий Архангельский, такой был протоиерей, который оказался тогда там же, вспоминал, что скорбели еще и о том, что служить ну никак было невозможно. Самые трудные месяцы этого лесоповала. В болотистой чаще, бараке, сил нет. Единственное, что могли исповедоваться друг у друга в какие-то минуты. Ну и книг, конечно, богослужебных не было. Все-таки на Рождество владыка Афанасий послужил, будучи на нарах, по памяти. Он вспоминал сам об этом так, что ночью с некоторыми перерывами засыпал, о горе мне ленивому, совершил праздничное бдение. Ну, соответственно, шепотом под одеялом, как мог. Вот такое было праздничное бдение. После сего пошел это мысленно славить Христа, росшегося, и по родным могилкам, и по кельям здравствующих. И там, и тут одно и то же пел опять в сердце. Ясно, что не голосом. Тропа и кондак праздника, потом ектенью сугубую и отпуст праздничный, после которого поздравлял и живых, и усопших, как будто повидался со всеми и утешился молитвенным общением. И где только я не был. Начал, конечно, с могилки милой моей мамы, потом у папы был и у крестной, а затем пошел путешествовать по Святой Руси. И первым делом в Петушки, потом Владимир, Москва, Ковров, Боголюбово, Собинка, Орехово, Сергиев, Романов, Борисоглебск, Ярославль, Рыбинск, Питер. Потом по местам ссылки, все перечисляет. И все лежа, справила часы. И снова обошел во второй раз с праздничным визитом, сопровождая его пением. Такой праздник. В лагере владыку насильственно постригли. Кроме как на нарах, никаких шансов где-то что-то служить не было. И, в общем, было очень трудно. Наконец, владыку признали инвалидом полностью. Он уже не мог работать дальше. После штрафного изолятора и неоднократного, вот здоровье было подорвано совсем. В музее новомучеников и исповедников российских, который находится в здании Свято-Тихоновского университета, есть такая табличка «Распорядок дня в штрафном изоляторе». Очевидно, похожее висело и в том изоляторе, в котором был владыка Афанасий. Там еще всегда было особенно холодно. Не топились такие места. Но еще бывало такое, что там не давали спать. То есть он мог оказаться настолько узким и маленьким, что только стоять там получалось. И давали это сроком на недельку, на другую, побыть в таком помещении. И вот можно вернуться уже доходящим.
Если остаться в живых.
И после этого штрафного изолятора владыку назначили бригадиром лаптеплетной бригады и дневальным по бараку. Считалось, что это для инвалидов работа. Плести лапти и выносить помои из барака, и мыть в бараке пол. Наверное, лучше, чем таскать бревна, но все равно было не под силу, было тяжело очень. Но все-таки терпел это владыка, кто-то ему иной раз мог и помочь. Он просил его избавить от должности дневального, но оказывалось, что какие-нибудь иные кандидаты работать не желали вообще. А он все-таки добросовестно это как-то делал, поэтому его начальники там держали на этой должности. Удивительно, что при всем при этом в Беломор-Балтийском лагере он продолжал надеяться, что когда-нибудь сможет вернуться к своим богословским трудам. Он писал, много ли лет или дней остается и мне странствовать. Хотелось бы только, чтобы дано было столько времени, чтобы хватило бы на обработку и приведение в порядок собранных мною церковных служб. Всегда сохранялась надежда. Когда началась война, из этих лагерей карельских заключенных стали переводить поглубже, в Центральную Россию. И вот этот перевод был очень тяжел для владыки. Его перевели на станцию Плесецк, где будет потом космодром. Между Карелией и Плесецком для нас это все север, но там огромные расстояния. Пришлось выдержать пеший этап в 400 километров.
Пеший?
Да. Причем гнали скоро, торопили. Нужно было почти бежать из последних сил. Не удавалось там отдохнуть как-то по пути. Он писал потом в одном из писем владыка Афанасий, что меня с детства приучили не пить сырой воды, а тут я был рад зачерпнуть горстью водички из лужи или из болота. И это, хотя и грязная, но не ядовитая вода, освежала меня и укрепляла. Соринки, травинки, водяную плесень я откидывал, а воду пил, и без этой сырой и не совсем чистой воды едва ли бы дошел до цели. Но дошел. И там он стал готовиться к смерти на новом месте, потому что в этих онежских лагерях он уже чувствовал, что силы вообще на пределе. После этапа было очень трудно. Он даже не рассказывал о том, что там было с ним, ни одного письма не написал из этого лагеря. Может быть, они не сохранились, но похоже, что он не мог и писать. У писателя Варлама Шаламова был такой период в лагерной жизни, несколько лет продолжавшийся, за который он не написал никому ни строчки. И потом говорил, что он даже смутно помнит это время. Видимо, у епископа Афанасия было тогда что-то подобное. Но закончился этот лагерь Беломоро-Балтийский, уже Плесецкий, тем, что в июне 42 года, проведя в лагере 5 месяцев сверх срока, отправлен был владыка Афанасий в ссылку в Омскую область бессрочно. И дальше опять этап.
И вот что гоняют смертельно больного человека из одного конца России в другой конец России?
Ну, не собирались же оставлять в живых архиереев. Была задача продолжать преследование. Несмотря на то, что обстановка церковная несколько изменилась, большой террор он прошел широкой волной, оставил колоссальный след. В каждой области после большого террора был свой бутовский полигон, как в Подмосковье, где десятки тысяч расстрелянных покоятся. Собирались расстрелять и митрополита Сергия, и вообще рапортовать о ликвидации русской церкви. Но этому помешал, как мы помним, пакт Молотова-Риббентропа, присоединение новых территорий, где было много храмов и монастырей на Западной Украине, Молдавии, Западной Белоруссии, Прибалтике. Решено было сохранить эту подконтрольную властям церковь еще на какое-то время. Потом война началась, и ввиду того, что власти думали, что в плане какой-то патриотической деятельности церковь может быть в какой-то мере использована, решили ее и дальше пока оставлять. Но при этом принимали во внимание, что немцы не препятствовали открытию храмов. И для престижа международного требовалось не быть совсем уж хуже немцев. Но для лагерной жизни война оборачивалась худшим, а не лучшим. Если где-то можно было надеяться на какое-то послабление, что кто-то еще оставался служить на свободе, то вот в лагере от войны только ужесточался режим. И часто давали новые сроки по обвинениям в сочувствии оккупантам. По-разному это формулировалось, инкриминировалась деятельность профашистская, контрреволюционная и так далее, и так далее. Заговоры с целью поддержки фашизма. Но епископ Афанасий оказался в городе Ишим. Там он нашел себе уютную квартирку, милостью Божией. Какие-то пожилые жители Ишима очень симпатичные оказались. Они его взяли, приютили к себе. По всей вероятности, они не взяли с него даже плату за проживание. Хотя обычно приходилось что-то платить хозяевам. Люди так вскоре узнали, что вот архиерей ссыльный живет здесь рядом. И вскоре владыка Афанасий писал, что старушка целый день хлопочет. И даже о еде. То есть она помогала ему бескорыстно. «Вообще, благодарение Господу, нынешнее обилие покрывается избытком прошлогоднюю скудость». Опять владыка Афанасий стал писать близким. Более того, он даже стал просить присылать ему книги и опять вернулся к своим богословским трудам, насколько было возможно. Ему удалось кое-что и сделать в Ишиме. Но завершить работу предполагаемую, конечно, все-таки не удалось. Письма-то его опубликованы, когда их смотришь, читаешь, то обращает на себя внимание, что в них мало церковной политики, совершенно ее нет. Тем более нет политики государственной. Есть одно примечание, которое особенно важное для человека и современного, нынешнего. Пишет он так, что современный человек стремится посредством всякого рода техники облегчить свой труд, сократить его, сократить время на него. Но это стремление не освящается молитвой, делается без призвания Божия благословения. И потому, вместо того, чтобы получить больше времени для личной жизни, его совсем почти не остается для нее. Казалось бы, сейчас уже совсем эта бытовая жизнь облегчилась, но времени для молитвы, для внимания себе у людей больше не становится». И, видимо, именно потому, пишет владыка Афанасий, что не призывается Божие благословение на это. Нет такого внимания человека к Господу. Но власти владыку Афанасия опять вспомнили. Прислали к нему того же самого Ивана Дмитриевича Буланова, который когда-то донес о том, что к нему в петушки едет одна из духовных чад. Вот теперь этот самый Буланов приехал по указанию НКВД в Ишим. Очевидно, у него было задание, он был секретный сотрудник, не только стекольщик. В ноябре 43-го года владыка Афанасий был арестован по документам, составленным Булановым. Нужен был опять повод. И на этот раз это было довольно масштабное дело, которое называлось «Антисоветское церковное подполье». 43-й год. Вот 43-й год – это же год, когда товарищ Сталин встречался с тремя иерархами в Кремле, который принято считать как некоторый год поворота в церковной политике, вроде бы как некоторое послабление было сделано. Было разрешено избрать патриарха, патриарх Сергий стал таковым. Было разрешено открыть некоторые духовные школы, некоторые храмы, кое-кого выпустить на свободу. Но это было все не для тех, кто давно был у властях на заметке. Уж точно не для владыки Афанасия. Параллельно с этим буквально вот развивалось это широкое, большое дело антисоветского церковного подполья. Оно найдено, там множество фигурантов, и следователями начерчена целая грандиозная схема. Кто с кем был связан, кто это подполье возглавлял, кто от кого исходил. Каждому вменялась своя детально прописанная вина. Кажется странной необходимость такой подробной следовательской фантазии, какая организация была вскрыта. Там была своя роль у каждого. И у владыки Афанасия, конечно, даже у той же Нины Тропани, которая тогда как раз была арестована. Вспоминают об этом так. Нина Тропани видела у следователя на большом листе схему организации этой. Вот что она видела. Наверху большого листа ватманской бумаги, как солнце на небе, был изображен большой круг. Святейший патриарх Тихон, почивший, однако, за много лет до того, в 25-м году еще, а тут уже год 43-й. От него по нисходящей шли лучи, оканчивающиеся кружками поменьше. Три митрополита, от них исходили новые кружки, размножаясь, от них новые меньшие и так далее до множества мелких точек. Таких рядов было 12-14. Подробнее рассмотреть мне не удалось, так как следователь не выпускал из рук этот лист. Он только показал мне место владыки Афанасия, образованное из луча, исходящего от митрополита Кирилла. Место это было в центре, и от него спускались еще три кружочка, священники. Один из них отец Иеракс, а в следующем ряду, пятом, находилось мое место. Я с несколькими другими исходила от отца Иеракса. Так она вспоминала. Следователи долго разворачивали это дело. Епископ Афанасий был привезен оттуда из Ишима в Москву, в Лефортовскую тюрьму для разбирательства. В Лефортовской тюрьме его посадили в одиночку. И он за это Бога благодарил, потому что это был как бы затвор. Он проводил эти дни, недели, месяцы в молитве. Все, что между допросами. И несколько месяцев это следствие длилось. И, наконец, был составлен уже полный список руководителей антисоветского подполья, и епископу Афанасию дали 8 лет.
Ни за что. За фантастику.
На допросах он нашел в себе мужество сказать, что да, никакой организованной антисоветской церковной деятельностью он не занимался, естественно, руководителем не был и даже агитации не вел, но по убеждениям я сторонник прежнего строя, сказал он. Ну, понятно почему, потому что нынешняя власть ведет борьбу против религии. Он объяснял, что только поэтому. Но все это мои личные убеждения, их никому из своих близких я не навязывал. Не призывал вести борьбу против советской власти. И дальше они с Ниной Тропани повидались в Краснопресненской пересыльной тюрьме в Москве. Теперь там есть в этой тюрьме храм, и в нем есть икона владыки Афанасия. Вот в храме есть свой патерик, свои святые. Нина Тропани описывает, как там что-то было в тюрьме на ремонте. Этапников пригнали, выгнали на тюремный двор, и там они какое-то время находились. Вот за это время на тюремном дворе перемешались этапники, вот в том числе встретились знакомые. Там и отец Иеракс оказался, и владыка Афанасий, и сама Нина Владимировна. Мы говорили, пошлют ли нас вместе куда-то, или же разлучат. Я, говорит, говорил владыке, что готовый на 20 лет, если с ним. Он улыбнулся, но вообще был очень грустен. Устал от лагерей этапов. Отправили в Мариинские лагеря. А это Сибирь, Сиблаг. Далеко опять, под Новосибирск. Это места очень комариные. Даже еще более комариные, чем русский север. И одни из самых трудных для жизни человека. Там климат резко континентальный, летом ужасная жара и этот гнус невозможный. А зимой очень серьезные морозы. Под Архангельском не такие, как там. Одна из знавших владыку Афанасия, Елена Апушкина, приводит рассказ отца Иракса о том времени, что вот они их отправили туда вместе с отцом Ираксом. Вот лагерь, вот уже барак, дверь отворилась, послышался стук костяшек, козла забивали уголовники. Послышался мат и блатной жаргон, в воздухе сплошной синий табачный дым. Стрелок подтолкнул отца Иракса, указал ему на какое-то место на нарах. Дверь захлопнулась. Оглушенный он стоял у порога. Кто-то сказал ему: «Вон туда проходи». Пойдя туда, он остановился при неожиданном зрелище. На нижних нарах, подвернув ноги калачиком, сидел владыка Афанасий. Подняв глаза и увидев отца Иракса, он нисколько не удивился, не поздоровался, а просто сказал: «Читай. Глаз такой-то, тропарь такой-то. У них книги даже были, кто-то прислал». «Да разве здесь можно?» «Можно, читай». Вот так они шепотом служили на нарах, там окружающим было совершенно все равно. Но при этом стоял мат, табачный дым, невозможная обстановка. Господь давал ее не слышать. Вот каким-то чудом, совершенно непонятно. Назначили владыку Афанасия в этом лагере ассенизатором. То есть он чистил выгребные ямы. Работа эта была не с утра до ночи, потому что он был инвалидом. И считалось, что инвалид может и выгребные ямы почистить. Так и работал. И подшучивая над самим собой, как вспоминал отец Иракс, епископ Афанасий исполнял эти обязанности. Вспоминал преподобного Иоанна Дамаскина, который тоже когда-то в этом качестве трудился. Владык писал в письмах близким так. Показательное письмо: «Крайне угнетает окружающая грубость, злоба и особенно цинизм. В соловецких лагерях в 27-м году это как-то не так было заметно. В лагерях Беломор-Балтийского канала в 37-м похабщина было меньше. Может быть, не намного, но это была похабщина более или менее поверхностная. Сквернословили, не вдумываясь в то, что говорили. Здесь какое-то смакование похабщины. Это не только сорвавшееся или по привычке сказанное словцо, но сквернословие сознательной, осмысленной похабной речи. С ужасом наблюдаю, как с 27-го года падают нравы. И что особенно грустно, всем этим щеголяет не шпана какая-нибудь, а те, кто считает себя людьми, люди, занимавшие некоторое положение, вершившие большие дела, увенчанные почетными именами инвалидов Отечественной войны. Грустно, больно, тяжело».
Вот что значит «отказались от Бога и от благодати».
Да, вот эту разницу между временем до войны и после многие отмечали. Но владыке Афанасии она как-то особенно выпукло прочитывается. На время его этого заключения пришлось много важного в церковной жизни. И, в частности, то, о чем мы тоже так вот вспоминали при наших предыдущих встречах, но сейчас это надо подчеркнуть особенно, потому что владыка Афанасий, хоть и в заключении был, принял участие в этих событиях. Скончался в 44-м году патриарх Сергий. Но ему еще перед кончиной власти навязали принять в московскую патриархию многих бывших обновленцев. Причем некоторых не просто бывших, а тех, кто до последнего времени, до 40-х годов, еще оставался в этом качестве. Пусть это были последние их ряды, пусть это давно была уже не генеральная линия, но все-таки органы госбезопасности оставляли сколько-то обновленцев для того, чтобы иметь свои руки, свое око, чтобы что-то такое можно было с их помощью фабриковать какие-то дела. И вот теперь было принято решение, что их всех надо в Московскую патриархию. Теперь пусть они послужат государственным оком в рядах церковных, вполне законных.
Но и не только государственным оком, но еще и каким-то образом извращая православное учение.
Безусловно. То есть вот мы говорим вроде бы, что да, в церковной политике произошел некоторый поворот. Но приходится признать, что этот поворот очень и очень условный.
Лукавый.
Вот этих обновленцев было несколько сот.
Ого.
Не так уж и мало.
То есть не 5 человек?
Да, священники, кое-кто из архиереев. Потом это давало повод многим за границей, церковным кругам говорить, что церковь в Советском Союзе из бывших обновленцев, что она во многом красная. Это уже позже были такие разговоры, но основание их в те годы было положено. Один такой батюшка, бывший обновленец, принятый в Московскую патриархию, в 50-м году заложил отца Иоанна Крестьянкина. Они у одного престола вместе молились в храме Рождества Христова в Измайлово. И батюшка этот написал все, что надо, дал все нужные показания. То есть это были люди, которые некоторые даже имели погоны. Большая часть их не имела, но были секретными сотрудниками НКВД.
Которые выращивали себе подобных.
НКВД делали то, что хотели. Единственное, что патриарх Сергий постарался не сделать, это уже не принять самых одиозных. Скажем, Александра Введенского он не принял, потому что тот был троеженец, и по канонам уж никак нельзя было его принять ни в каком качестве. А просто взять его там редактором журнала «Московской патриархии», там, или как-то вот взять его даже в этом качестве, ну, предлагали ему, но для него это было не по чину, он считал себя митрополитом. Так что он остался за бортом тогда, и ему дали возможность дослужить как последнему обновленцу в Пименовской церкви в Москве на Новослободской до 46-го года, пока он не умер. Но патриарх Сергий все-таки надеялся, что с помощью тех, кого он призвал снова служить Богу, некоторые из них даже были бывшие исповедники, что удастся как-то и это пережить. Надежды в некотором смысле оправдались. Патриарх Сергий скончался в 44-м году. Следующему патриарху Алексею Первому власти продолжали навязывать то же самое. Не все эти бывшие обновленцы еще были приняты. Ему велели принять оставшихся. Принял. Но все-таки новый отрезок времени начался. Новый патриарх, избранный законно все же. И вот владыка Афанасий из заключения написал близким о том, что пришло время встать под его мафор. Он говорил о том, что может иерарх в своей церковной политике делать что-то неверно, но все же новый патриарх избран законно, настало время быть с ним. И вот так вот вернулись в церковную ограду те, кто не поминал митрополита Сергия, те, кто выжил к тому времени, ориентируясь на призыв владыки Афанасия. Он был для многих очень важен.
Он был таким авторитетом.
Да. И можно сказать, пометуя евангельское слово о том, что малая закваска может переквасить все тесто. Вот эта закваска настоящих исповедников, оставшихся в живых к тому времени, она помогла русской церкви пережить то время, когда многие обновленцы вошли в ее ряды, когда было очень трудно с ними рядом служить. Это сыграло очень важную роль, если не определяющую тогда. Это место святителя Афанасия в истории русской церкви мы обязательно призваны выделить. Показать, что оно важнейшее. Оно, очевидно, то, к чему он предыдущими годами был приготовлен. Хватило ему решимости. Но все равно лагерь-то продолжался. Еще до конца срока было довольно приличное время. И в 46-м году епископа Афанасия из Мариинского лагеря снова вызвали в Москву. Ну что это значит? Это опять этап. Опять вся эта тяжелая дорога, опять все пересылки по дороге, опять допросы. Но оказалось, что то, ради чего его допрашивали, выеденного яйца не стоило. Какой-то деятель дал такие показания, такую развесистую клюкву, упомянул там владыку Афанасия, что это даже для следователей 46-го года предстало в итоге ерундой. Но тогда епископ Афанасия, без каких-либо перемен в его судьбе, ему оставалось еще 5 лет сидеть, его возвращают, но не туда, где он был, а переводят в новое место, в темниковские лагеря, в Мордовию. Это тоже место было страшное, там и до сих пор полно зон в лесах. Вот в одной из них пребывал владыка Афанасий. Там его снова назначили плести лапти. И в темниковском лагере он совсем разболелся и даже это делать не смог. Там было тяжело, холодно, как-то безысходно. Но все-таки письма он оттуда писал. И вот одно из писем мы процитируем. Что суд Божий – это не суды людские. Если здесь выискивают все, за что можно было бы зацепиться, чтобы обвинить, то там, если не грешно так выразиться, будут выискивать все, за что можно было бы зацепиться, чтобы оправдать. И один платочек, омоченный слезами, на весах правосудия Божия, перетянет все грехи, как было с фоном разбойником. При всех наших недостатках у нас с вами все же остается одна такая зацепка, на которую я крепко уповаю. Это то, что многократно повторяется в чине иноческого погребения. Твой есмь аз, мы твои, Господи, за имя Твое спаси нас. При всех наших грехах мы никогда не отрекались от имени Твоего. не стыдились называться христианами. Письмо это адресовано монахине Маргарите Зуевой. Она потом массу усилий приложит, чтобы вызволить из этих темниковских мест владыку Афанасия. Вот она постоянно собирала ему передачки, заботилась о нем. В ноябре 51 года заканчивался этот срок. Но при освобождении инвалидов было особое правило. Нужно было, чтобы инвалид написал, если его отпустят, кто будет о нем заботиться. Епископ Афанасий написал, некоторых людей указал, кто бы мог о нем позаботиться. И зачем-то написал еще одно, надеялся, что патриарх Алексей не оставит меня без работы. Это писалось, понятно, в форме для советских органов, то есть какое-то место ему даст. Но патриарх Алексей никакого места не собирался владыке Афанасию давать. В другом письме владыка писал о том, что обращался к нему напрямую. И даже сохранилось это письмо. Но патриарх Алексей не был готов на это. И вот, очевидно, эта апелляция к нему послужила поводом для властей как-то особенно держать на подозрении владыку. И его отпускать из лагеря не пожелали. Его держали без всякого извещения лишних 2,5 года. А ведь это очень много для его возраста, для уже этого времени, когда казалось, ну вот уже наконец-то кончился срок, и так 8 лет. Но не отпускали никак. Более того, когда уже эти 2,5 года прошли, вот тогда епископа Афанасия направили еще и в инвалидный дом, который тоже был тюремный. То есть он продолжал оставаться за колючей проволокой. Сохранилось обращение к Маленкову, большое, на многих страницах, преисполненное описание всех горестей, которые пришлось пережить. Игумени Сергия Ежикова в жизнеописании владыки Афанасия приводит его без сокращений. Там описывается все в подробностях, вот как было в этом сверхсрочном заключении. По-прежнему в общих бараках, душных помещениях с парашей, где всего лишь получасовая прогулка в день. Непонятно, когда же это кончится. Писал даже жалобу сначала просто прокурору лагерному, Дубравлага, в который тогда уже входили темниковские лагеря. Почему меня и после недавно объявленного постановления освободить из-под стражи продолжают под ней содержать? Я вместо ответа услышал сердитый окрик. «Почему вы с длинными волосами? Я служитель культа, нам разрешено и в заключении носить длинные волосы. Ничего не знаю». Ожидание тянулось. В этой жалобе Маленкову подробно-подробно все рассказано. Мы можем к этим страницам тоже как-то прикоснуться. Они, конечно, такие тяжелые, эти страницы. За время моего сверхсрочного заключения то мне представлялось право свободного хождения по всей лагерной зоне, то меня сажали за вторую проволоку. И когда мне нужно было из нашей зоны выйти в уборную, за мной приходил надзиратель и допрашивал, что я там делаю, почему долго задерживаюсь. Все лето 53-го года я лишен был возможности дышать свежим воздухом, так как для нас, 130 инвалидов, была отгорожена прогулочная площадка размером всего 25 на 35 шагов, включая сюда и место, занимаемое уборной и мусорным ящиком. На площадке не было ни деревца, ни кустика, ни травинки. С утра до вечера палило солнце, и небольшая тень была только около уборной. На нашу просьбу отгородить с северной стороны занимаемого нами барака узкую полоску, а не с южной, где можно было бы посидеть в тени, мы получили ответ: «Вы еще птичьего молока захотите». И вот так в том же духе человек, который уже освобожден. Из дома инвалидов никак не отпускали тоже. Почему в лагере держали сверхсрока? Потому что дом инвалидов еще только строился. Отпустили в него, но он был не закончен постройкой. Потом, наконец, когда построили, перевели туда. И там ничего не отличалось от лагеря. Одно время даже запрещали переписку. И вот так вот длились годы и там. Наконец, с превеликим трудом удалось Георгию Седову, тоже святому, его святые мощи сейчас в Тутаеве, в Воскресенском соборе. Он давно знал владыку, был старостой собора в Тутаеве, он тоже срок отбыл в свое время. Вот Георгию Седову с монахиней Маргаритой Зуевой и с другими помогавшими удалось таки добиться, чтобы владыку Афанасия отпустили.
Это называется «государство повернулось к церкви», да?
Да, и это при том, что и товарищ Сталин уже скончался. И это тоже не мешало продолжать держать владыку в заключении. Вот он в своих этапах и датах моей жизни указал эти сроки, так вот, строго. Зубово-Полянский дом инвалидов с 18 марта 54-го по 7 марта 55-го. Вот в 55-м он был освобожден и оказался в Тутаеве. В Тутаев его взял Георгий Седов. В Тутаеве владыка Афанасий пожил у Георгия Седова не так долго. Всего порядка полугода. Связано это было с тем, что дом у святого исповедника был не такой уж большой. Там была семья, там не было условий для уединения. Конечно, в лагере ко всему владыка привык, но ведь силы-то не беспредельные. Они очень истощились у владыки за эти годы неизвестности, за эти годы сверхсрочного заключения. И ему уже, уж коль скоро он оказался на свободе, наконец оказался, но необходим был хотя бы в последние годы, уже явно последние, нужен был покой. И милостью Божией духовные чады и знакомые близкие смогли приобрести угол в Петушках для владыки. Но вскоре удалось найти отдельный домик. Вот это тот самый домик, в котором владык провел свои последние благословенные годы, осень жизни, с 56 года по 62. Это тот самый домик, где сейчас его мемориальный музей, где на престоле этого дома-храма, там был домовый храм, на престоле лежит тот самый Антимнин, освященный в свое время в Таганской тюрьме. Он с детства был научен своей мамой рукоделию, умел вышивать, умел скроить и шить себе облачения. И вот эти предметы рукодельные, которые сохранились, они добавляют этому домику особое очарование, что это те вещи, которые он держал в руках, плод его работы. Например, есть маленькое полотенце, вышитое им, на нем можно прочитать две буковки ЕА, епископ Афанасий, стебельчатым швом. Есть детали облачения, сшитого им целиком. Он служил в облачении, созданном своими руками.
Плащаница даже вышитая им.
Да, да, вот сохранились такие вещи, совершенно замечательные. Ну уж не говоря о том, что письма написаны его рукой, иконы ему принадлежавшие. Обстановка сейчас в этом домике воссоздана та самая, которая была при нем в точности. Есть отдельная книга, в которую включено жизнеописание владыки Афанасия, составленное монахом Серафимом Катышевым. И в этой книге есть еще ценнейшая часть, которая нигде больше не повторяется. А те, кто были духовными чадами владыки, а те, кто ему помогали все годы. И многие из этих чад и помощников, и заботников владыки жили именно в Петушках. Книга, посвященная им, их светлой памяти, их подвигу, называется «Петушки обетованные». На это время жизни в Петушках приходится события одновременно и радостные, и грустные. В частности, это было участие в торжественном юбилее Успенского собора Владимира. Приезжал послужить во Владимир владыка Афанасий один раз. Много народу собралось, Успенский собор отдали. В те годы иногда отдавали некоторые храмы. Потом один раз ездил владыка в Троице-Сергиеву лавру, открывшуюся тоже. Но в лавре было совсем не то, что было до. Потому что в лавре еще были жильцы какие-то посторонние. Было еще какое-то предприятие. За каждым шагом монахов поглядывали сотрудники органов. Он писал, что это вообще то, что он видел, оно настолько контрастирует с прежним, что это в сердце вызывает какую-то сплошную боль. Так было и в самих Петушках. Вот за те годы, которые провел в заключении епископ Афанасий, изменилась очень жизнь. Он это видел и в лагере даже, что вот нравы упали. Про то, что на свободе, он писал так. «Я был в Сергиевой лавре. В Троицком соборе нет ежедневного богослужения. Гробницам преподобных Никона, Дионисия, Серапиона нельзя поклониться. Около академии было академическое кладбище. Его нет уже там. И покойники не оставлены в покое. Часть здания академии отдана, но академический храм отдан светской школе. И в бывшем алтаре, может быть, пляшут девицы. Ужасно, ужасно. В Коврове скончался отец Евгений Лавров. Архиереям дано указание, чтобы со стороны духовенства по отношению к похоронной процессии торжественных акций не проявлять и в облачении на улицу не показываться. Хочется плакать, и нередко плачу. Сердце кровью обливается. Я радуюсь, что хоть немногие мои книжицы сохранились, но сколько и горе приносят мне мои книги, сколько тяжелых дум, тайных слез и воздыханий. Когда не было у меня книг, я много, если не забыл, то не так сильно вспоминал. А теперь все живее и ярче встает. Заглянешь в меня и посмотришь месяц слов. Начнешь ли читать сочинения по геологии, по русской истории, по истории богослужения, и сердце сжимается. И вот правоверные евреи едут в Палестину, и там в пятницу вечер у развалин храма Иерусалимского плачут о былой славе Израиля. И зовутся у них эти развалины «Стена плача». У православного русского народа теперь на каждом шагу и каждый день «Стена плача». Ужасно, ужасно, ужасно. Владыка Афанасий на покое в Петушках читал книгу «Владимирские проселки» известного писателя Владимира Соловухина. И читая эту книгу, владыка написал письмо к известному реставратору Воронину о том, что необходимо срочно спасать хотя бы самые выдающиеся памятники. Георгиевский собор в Юрьеве Польском, Никольский храм в селе Глотово и другие. Кое-что удалось сделать. Вот Никольский храм возрожденный, восстановленный, теперь стоит в Суздале, в Кремле.
Можно сказать, что все это благодаря владыке Афанасию?
Да, за его молитвы как-то. Но, конечно, при его жизни земной сделать особо много было невозможно. Хрущевские гонения начались, когда было закрыто, по скромным подсчетам, более чем 2/3 остававшихся на тот момент храмов. И даже в конце хрущевского правления, когда по теперешним подсчетам было порядка 7000 приходов по всей стране, это с учетом присоединенных Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии. Вот в Центральной России приходов вообще почти не было. Ну так вот, несколько десятков в общей сложности. Так во многих областях, порой в одном городе, во всей области где-нибудь кладбищенский храм действовал.
То есть Россия была в тот момент практически некрещенной. Вот эти новые поколения, родившиеся...
Становились утратившими корни.
Плюс к этому.
Да, к концу хрущевского правления за год уменьшалось на 1500-2000 это количество. Но стремительно сходило к нулю. Епископ Афанасий это все видел. Он молился и надеялся на то, что все-таки как-то это возродится. И в надежде на это он работал над исправлением богослужебных книг. Он собирал те службы русским, и не только русским святым, которые не вошли в Минеи. Он писал письма всем близким и знакомым, чтобы ему высылали эти тексты. И, собственно, его эта работа по пополнению наших Миней принесла большую пользу церкви. Когда издавались новые Минеи в 80-е годы, то туда вошли собранные владыкой Афанасием службы. То есть эта работа оказалась на пользу. Но другие вещи, связанные с исправлением самим текстов, все-таки не были доведены до завершения, потому что уже не так много лет оставалось владыке Афанасию. Служить ему не разрешали нигде. Рядом храм был в Петушках действующий, но он служить там не мог. Поэтому все богослужения совершал он келейно. И венцом его жизни стало удивительное совершенно явление ему всех русских святых, которых он всю жизнь прославлял. Перед самой кончиной чада духовные, бывшие близко к нему, вдруг обратили внимание, что его лицо, уже лик, как-то особенно светло просиял. Его спросили: «Что с вами, владыка?» И он тогда ответил, что ко мне сейчас приходили встретить меня все русские святые, от самых первых до самых последних, и звали меня к себе.
Ради этого стоило прожить такую жизнь, как он говорил, полную тяжелых уз и горькой работы.
Через крест к свету, святителю отче Афанасий, моли Бога о нас.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы завершили передачи, посвященные священноисповеднику Афанасию Сахарову. Все равно владыка Афанасий всегда с нами, мы всегда можем ему помолиться.
Каждый год, через 2 недели после праздника Святой Троицы, мы празднуем День всех святых в земле российской просиявших. И в этот день мы молимся устами владыки Афанасия, слышим во всех храмах, во всем православном мире текст, составленный им службы.
И часто даже произносятся основные имена, и даже, по-моему, полные имена.
И вот эти вот слова, ставшие известными: «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Это тоже из той службы. И еще надо обязательно помнить о том, что владыке Афанасию, об этом теперь уже многие свидетельствуют, ему дана особая благодать приводить в церковную ограду тех, кто вырос еще в то время при советской власти, кто был лишен такой возможности прежде, и кто хотя бы уже в летах зрелых, а то и преклонных, все-таки обращается к своему небесному Отцу. И многие уже свидетельствовали, что молились о своих родителях, о своих сродниках, о том, чтобы и они услышали зов Божий. И читали акафист владыке Афанасию, ездили к нему, молились к нему, обращались и получали по милости Божьей именно это.
Третью заключительную часть передач, посвященных священноисповеднику Афанасию Сахарову, как обычно, провел Михаил Гар, научный сотрудник отдела новейшей истории Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.